тезис «наука и религия», он абсолютно ложный. Причем я вам скажу, он не просто ложный, это обман. Это сознательный обман, которым жила вся атеистическая пропаганда времен Советского Союза. Потому что речь идет не о науке и религии, речь идет об атеизме и религии. Многие выдающиеся ученые всех времен все объявляли о том, что они или верующие, или люди, которые признают существование Бога как такового. Но прежде всего, как обычно, я напоминаю вам несколько основных положений, которые мы с вами рассматривали в прошлый раз. И, может быть, вы не забыли, потому что это было очень давно. Это же прошло уже сколько? Недели две, наверное. За это время все можно забыть. Вот. Но попробуем немножечко вспомнить. И, кажется, мы с вами начали такую важную тему, как тема о познании. Но не подумайте, что мы сейчас с вами будем рассматривать какую-то историю философии и различные точки зрения на это. Это невозможно. Нам с вами важно другое. Именно посмотреть, что говорит об этом философия. Нужно, конечно, в целом. Что говорит наука? Да. Что говорит религия? Вот эти три аспекта, которые чрезвычайно нам важно как-то осмыслить. Итак, в прошлый раз мы немножечко с вами поговорили о том, что в конечном счете может сказать философия по этому вопросу. Пожалуйста, обратите внимание, одна из центральных идей, которая чрезвычайно важна всем нам, для понимания того, чего может достичь человеческая мысль, когда она стремится постигать, ну, бытие, скажем так, внешнее, внутреннее, физическое, метафизическое. Одну мысль, на которую я обращал внимание, и сейчас прошу еще раз. Это очень важное, серьезное высказывание одного из основателей квантовой теории. Вы-то все знакомы с квантовой теорией, правда же? Вы же все изучали физику, все это знаете, что это такое, да, вам это пара пустяков, вот, квантовые, да, что о ней говорить. Так, имя этого дяденьки, кстати, немца, Гейзенберг. И он не больше или меньше, как сказал следующее. Поскольку все наши слова и понятия не могут быть точно определены, то мы с помощью нашего мышления, рационального мышления, никогда не можем прийти к абсолютной истине. Вы знаете, эта мысль, может быть, не так прямо, но она проходит через всю историю философии, и особенно какой философии, которая анализировала те или иные философские концепции. Я пояснял в прошлый раз, что это значит, но еще раз вам напомню, о чем идет речь. Мы говорим «душа». Что это такое? Личность. А как это понять? Дух. О чем вообще идет речь? Ну ладно, кажется, высокие. Материя. До сих пор не знаем, что такое. Пространство. Он какой-нибудь Митио Каку. Это один из современных, самых известных физиков современных, вот сейчас живущих. Взял целый вот такой толстенный том, мне прислали. Целый том. Называется «Гиперпространство». Господи, Боже мой, думаю, да что же это такое? Сейчас отчеству не легче. Вы слышите? Мы постоянно пользуемся этими словами. Постоянно. А что за ними скрывается? Сейчас я вам назвал вещи или понятия, которые мы употребляем и которые, как кажется, как-то интуитивно, ну, по крайней мере, отчасти, но воспринимаем. А ведь есть понятия, которые, смысл которых целиком и полностью зависит только от контекста. Не тот контекст, и смысл будет совершенно другой. Бог – это кто такой? Какое общение Христа с Велиаром? Велиар тоже Бог для кого-то. Демоны тоже боги для кого-то. Вы, пожалуйста, возьмите, например, индуизм или буддизм хотя бы. Посмотрите, как там человек восходит от черного слона. Знаете ли, я помню, мне показывали в Калмыкии, я был в этом святилище, и показали, как вначале человек в этом состоянии, это черный слон, и потом начинается его восхождение такое зигзагообразное. Он сереет, светлеет. И, наконец, на вершине, когда достигает нирваны, ослепительной белизны. А что это такое, вот эти все этапы? Оказывается, он достигает состояния демонов, духов, богов, пока он достигнет абсолютного состояния нирваны, то есть когда оторвется от всего, что его связывает с этим обманным бытием. Вы же, наверное, помните первую истину – буддизм? Вы же проходили. Слушайте, нужно, чтобы вы читали лекции. Но я напоминаю вам просто. Первая истина буддизма. Все это бытие – это все. Что это такое? Иллюзия. Это обман. Бытие. Зло поэтому. Поэтому вторая истина, о чем и говорит, источник страданий какова? Желание бытия. Ну еще бы, когда человек желает мыльного пузыря, и с чем он потом оказывается? С пустотой. Так вот, Гейзенберг, запомните, имя пригодится, а главное его мысль. Он очень точно выразил то, что является, если хотите, в конечном счете базой всего философского познания. С помощью чего мы философствуем? Словами и понятиями. А оказывается, они, эти слова и понятия, никогда не могут иметь точного смысла. И мы в какой находимся сфере? Гадания. Гадания. О чем идет речь? Кричат о бытии. Что это такое? Боже мой! Что вы только не найдете? Абсолют. Кто это? Или что это? Я помню, как-то в Институте философии мы собирались, был круглый стол, но это еще в советское время, и, значит, понимаете, там же философы, все атеисты, и поэтому очень важно было найти вот эту ту точку, на основании которой мы могли бы действительно начать как-то понимать друг друга. И вот я помню, это великолепно, когда он абсолют. Что это такое? Что это такое? Какие свойства? Как можем охарактеризовать? Что можем о нем сказать? Вот так. Итак, в прошлый раз, значит, мы с вами пришли к какому выводу? Выводу, который следует уже с неумолимой логикой о том, что с помощью рационального мышления, когда мы пользуемся вот этими понятиями неопределенными, мы никогда не можем прийти к чему? К тому, о чем с таким скепсисом в свое время, помните, сказал Пилат, а что есть истина? Он даже не стал слушать Христа. Правильно. В это время софисты, которые предшествовали как раз эпохе Христа, и в это время еще, конечно, их сколько угодно было, софисты, то есть мудрецы, если хотите, они полностью, если хотите, развенчали сами устои древнегреческой философии. В результате она, вы же знаете, к чему она пришла. И эти великие Платоны и Аристотели, и Сократы, и Зеноны, Гераклиты, и пришли к чему в конечном счете? К неоплатонизму так называемому, когда, в общем-то, от от самих корней, от самого главного стержня философии, который искала истину, ничего не остается. Не знаем, что это такое. Пилат, видимо, знакомился. И поэтому сказал, что есть истина. Ну, что говорить об этом? Смешно. Где же могло прийти в голову Пилату, что истина есть ничто, а оказывается, кто? Вот этого-то вся древнегреческая мысль фактически не знала. Какие-то проблески, отсветы только были, но не знали, что истина ничто, а кто. Ну, конечно, в данном случае Христу с Пилатом было не до этого разговора, поэтому Пилат отмахнулся и больше ничего. Вот так. Чему подобно оказалась философия, если посмотреть на всю историю? Я не буду повторять другие вещи, которые мы с вами рассматривали. Приведу вам только последнюю фразу. Она напоминает историю философии на прекраснейших, миленьких, пушистеньких, великолепнейших котяточек, которые родились только что и ткаются всюду, пищат, ищут, где же кошечка, из которой можно попить молочка. И ткаются, они еще слепые, ничего не видят, но ищут, но слепые. В утренней молитве читаем мы: «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти». Ну, конечно, если мы будем читать со скоростью света, то это все вылетит. А если так внимательно, то, пожалуй, стоит о чем задуматься. Всю настоящего жития ночь прийти. Действительно, философии чем интересны, кстати, действительно, очень интересны философии, это своими исканиями. Но эти искания подобны исканиям слепых котят. Ткаются, что-то находят, что-то мимо. Кажется, проблески. Кажется, нашли. Ничего не нашли. Разочарование. Чего только нет. Вот можно сделать основной вывод. Основной вывод, когда мы говорим о возможности философского познания. Чем она привлекательна, я вам скажу. Вот, по крайней мере, для меня была привлекательна. Чем? Она очень многих привела к Богу. Вот это разочарование, что не философ, то своя истина. Вы же понимаете? Что не философ, то своя истина. Что не философ, своя теория, своя концепция. Она приводила к исканию, а где же вот та твердая почва, где твердые основания, на котором можно построить дом своего мировоззрения. Многие философы приходили во все времена, во все века, во всех народах, приходили к необходимости, просто рациональной вот, необходимости признания Бога как того начала, которое является неизменным и в то же время разумным. Разумным, а не безумным. Да, в этом большая заслуга философии, я вам скажу. Ну, хорошо. Хорошо, сегодня я обещал с вами немножечко поговорить уже по другой стороне человеческого, так сказать, менталитета, о науке. Знаете, как неудивительно, но с некоторого времени проблема науки и религии стала особенно актуальной. Особенно она привлекла все внимание с тех пор, как в конце XVIII века вдруг начались очень сильные, открытые, и я бы сказал, агрессивные буквально выступления против христианства. Как вы знаете, они породили так называемую даже мифологическую школу, школу, в которой, несмотря на очевидные исторические факты и свидетельства, вдруг нашлись эти умники, которые Христа превратили даже в миф, что никакого даже Христа и не было никогда, это просто миф и больше ничего. Несмотря, еще раз повторяю, на прямо научные, не какие-нибудь исторические свидетельства. Так вот, и, ну, школа эта получила достойную, так сказать, отповедь, хотя я сказал достойную, несмотря на это, находились люди, и после революции 17-го года у нас не только нашлись люди, а заявили о том, что именно эта теория, как они говорят, теория, что христианство возникло на основании мифа о Христе, имеет единственно достоверное научное подтверждение. И вот здесь особенно был выдвинут тезис, который до сих пор, к сожалению, буквально заволакивает сознание очень многих. Тезис какой? Что наука против религии, и в частности против христианства. До сих пор, скажу вам, огромное количество людей, которые подсознательно и сознательно исповедуют или, по крайней мере, принимают это положение, что наука против религии. Против религии вообще. Но поскольку у нас все-таки основной религией является христианство и православие, то именно против христианства как такового. Недавно вышла книга одного англичанина, это Ричард Докинс. Книга его называется «Бог как иллюзия», в которой он еще раз попытался подвести, я бы сказал, привести основные аргументы против существования вообще Бога как такового. Даже как такового. Но при этом, как правило, делал упор, конечно, на христианские основы, на христианскую литературу и, в частности, на Евангелие. Вы знаете, я так посмотрел немножко, но попросил, мне прислали несколько основных его положений, с чем он выступил. И я хочу поделиться с вами, чтобы вы имели представление. Потому что вы, наверное, слышали уже, и многие подчас спрашивают, а вы читали Докинза, вы читали Докинза «Бог как иллюзия». Я думаю, что стоит познакомиться. Что за положение, с которым он выступил? Выступил как опровержение христианства, ну и религии, если хотите, вообще. Вот несколько этих, по крайней мере, знаете, книга достаточно большая, да, и слишком много времени надо, чтобы все это читать. Но, по крайней мере, те положения, с которыми он выступил, они очень любопытны. В каком отношении любопытны? Вы знаете, всегда, когда вдруг слышишь о том, что человек пытается подвести итоги какой-то многовековой исследовательской деятельности, то ждешь здесь чего-то очень разумного, логически оправданного, осмысленного. Здесь, ну, я просто подчас был, ну, удивлен. Вместо того, чтобы говорить о том, есть Бог или нет, что должно быть главной идеей его книги, он пошел по другому пути, как это очень часто, кстати, мы можем встретить в атеистической литературе. Он пошел по другому пути. Он обратил внимание на если хотите, на некую практическую сторону отношения человека к тому, кто является Богом. И вот здесь он высказал совершенно конкретные определенные мысли с тем, чтобы показать, насколько неразумна вообще религия в принципе. Итак, одно из его положений. Мы ничего о Боге сказать не можем. Правильно, молодец. Хорошо, слава Богу. Да. Бог – это не что иное, как говорит он, как это есть просто закон всемирного тяготения или что-то более подобное. Это закон, бесспорно, совершенно верно. Но глупо же ему молиться. Его надо знать, и больше ничего. Верно. И что из этого следует? Кстати, жалко, что он остановился и не продолжает, что следует. А на самом деле, я вам скажу, стоит нам запомнить, когда мы, христиане, говорим о Боге, мы говорим, что Он есть любовь. Причем какая любовь? Не просто как эмоции, не просто как некие чувства, которые возникают и исчезают, а это действительно как некий закон бытия. И как вот в законе тяготения мы все в нем пребываем, и мы все, хотим или не хотим, мы, в общем-то, подчиняемся этому закону, и никуда мы деться не можем. И правильная жизнь является только та, правильное поведение, когда мы все-таки учитываем этот закон, следуем этому закону. Так и здесь я вам скажу. Это колоссальная истина просто христианская, что если мы хотим быть счастливыми, если мы хотим иметь благо даже земное и, конечно, вечное, если мы хотим, чтобы наша жизнь была наполнена все-таки радостью, а не страданиями и скорбями, мы должны следовать этому закону. Точно так, как мы следуем закону тяготения. Мы должны ходить по лестнице, а не прыгать с 15 этажа. Если мы не хотим себе повредить, мы должны следовать ему. А оказывается, я просто отвлекаюсь от этого, говорю, действительно, тот, с христианской точки зрения, человек, кто ищет счастье, ищет благо себе, даже здесь, он должен следовать этому закону. И в какой степени он будет ему следовать, этому закону любви, в той степени только он получит себе благо уже здесь. Я даже не говорю о будущем. Это очень важно, друзья мои, знать и помнить. Конечно, тут важно объяснить, о чем идет речь, о какой идет любви, в чем она должна проявляться, осуществляться каким образом. Но вы, наверное, помните, что есть такое греческое слово «агапао», «агапи», то есть любовь. Она какая? Равная ко всем. У Бога любовь равная ко всем и ко всему. Он посылает солнце светить на добрых и злых. Он дождит на праведных и неправедных. Ко всем. О чем идет речь? Обратите внимание. То есть, значит, Бог – это есть состояние неизменное, как закон тяготения неизменный, так и здесь – состояние неизменное, состояние любви. Вот, оказывается, та норма, к которой должен стремиться человек, если он действительно хочет и ищет себе счастье. Ну, все же ищут. Рассуждая, не рассуждая, но все желают и все хотят. Ты хочешь? Вот критерий, причем абсолютный критерий, от которого невозможно никуда уйти. Потому что в конечном счете Бог в определенном смысле есть действительно закон нашего бытия. И этот закон есть закон любви, а ничего-либо другого. И вот в связи с этим очень важно обратить внимание на следующее. Коллинз говорит, Бог – это не личность, это абстракция. Это отвлеченное просто понятие, и больше ничего. А вот теперь обратите внимание, что говорит христианство. Любовь – это свойство не материи, а личности. И когда мы видим в Евангелии такие слова, что Бог есть любовь в Новом Завете, то этим самым мы сразу определяем, что Бог, оказывается, это личность. Дух – да, Какой? Личность. Вы подумайте только. Любовь – это свойство личности, а не стихии. И вот христианство тем самым утверждает как раз, что, называя Бога, Бог есть Дух, и говоря о Боге, что Он есть любовь, и тем самым мы сразу утверждаем, что Он есть именно личность. А личность как таковая, она не только требует к себе соответствующего личностного тоже отношения, но и проявляет себя также соответствующим образом. Бог не без, это не безличное что-то такое. Это, если хотите, не карма, индуистская карма, безличный закон, которому подчиняется все и все, и сами боги подчиняются даже этому закону кармы. Нет! Это не бездушный закон. Это личностное существо. Как это... Вы знаете, насколько это серьезно, насколько это важно подчеркнуть, и насколько это, видите, это обоснованно оказывается, когда мы говорим, что Бог есть любовь. Да, следовательно, Он есть личность. Нужно, правда, сказать еще один момент, который очень важный, что Бог не просто есть личность. О том, что боги личностные, ну что ж, мы это можем найти, что угодно, в любой народной даже религии. Ну, конечно, и понимали, и обращались к богам, и молились им, и приносили жертвы им. Христианство указало на то, что никогда никому в голову не могло прийти. Вообще совершенно невероятное. Христианство сказало о том, что, если хотите, не укладывается ни в какие просто наши привычные, что ли, рамки. Рамки, я бы сказал, здравого смысла. Христианство объявило, что Бог – это трехличностное существо. Одно, но три. Вы будете там проходить о Троице, еще у вас будут лекции, вы тогда узнаете, в чем разница между христианским догматом и теми Тримурти, и трисемейные, там, семейное представление о Троице и так далее. Вы увидите, я сейчас хочу сказать, христианство указало тем самым, что, оказывается, еще раз, наше, оказывается, представление – вот эти, свойственные нам, они действительно никогда в полноте не могут выразить все то, что относится к Богу. Помните вы отсюда апофатический метод описания Бога? Бог – личность? Нет. Как нет? Помните катафатическое описание? Да, мы пользуемся самыми высшими представлениями, которые у нас есть для обозначения Бога. Он премудрость, а не безумие. Он любовь, а не ненависть. И так далее. Так вот, и здесь Бог даже трехличностный. Причем какое три? Это не три Бога, а один. Ну и теперь попробуйте это соединить. Ничего не понимаю. Кому могло прийти это в голову? Когда? Учтите, христианство появилось в конкретную историческую эпоху. До него абсолютно не было никаких этих идей. Принес их какой-то Иисус. Родился в иудейской среде, в иудейской религии. Прямо исполнял все иудейские предписания. И вдруг, посмотрите, обращается к тому же Богу, которого, кажется, исповедует иудеи. И посмотрите, что говорит друг о Боге, кто Он есть. Совершенно беспрецедентная совершенно идея, которой никогда в истории мысли не существовало. Это удивительно просто. Я вам скажу, достаточно одного этого догмата, чтобы уже сказать «да». Это могло быть только божественное откровение. Другого невозможно. Придумать просто даже невозможно. Недаром очень многие отцы строили и говорили, что достаточно одного догмата о Троице, чтобы уже понять всю сверхъестественность христианской религии. Итак, Докинс говорит, Бог – абстракция, Бог – отвлеченность, а христианство утверждает, что Бог есть личность, и именно потому, что Он есть любовь, а любовь – это вовсе не абстракция, а реальность, который все живое, который все живое живет. И отрицать это абсолютно немыслимо, даже применимо к нашей плоской нашей земной жизни. Что дальше он говорит? Молитвы помогают не больше, чем лекарства. Но это вообще аргумент, конечно, потрясающий, да, что Бога нет. Изумительно. Вот молится, ну, кому-то помогает, кому-то нет. Ну, так же, как и лекарство. Ну, что ж, значит, Бога нет, да? Замечательно вообще, я вам скажу. Кажется, меня это просто, вы знаете, ну, не могу просто представить себе, чтобы разумный взрослый человек приводил такие доводы. Да. Молитвы помогают не больше, чем лекарства. Значит, Бога нет, получается. Но я не хочу даже много рассуждать об этом. Он даже не понимает о том, что такое молитва. Он не понимает, что это за состояние человека, когда молитвы, когда он молится. Просто не понимает этого. Он даже не понимает в конечном счете, если бы он обратился к христианству, хоть немножечко посмотрел бы, что Бога умолять не о чем. С христианской точки зрения не о чем его умолять. Если он любовь, значит, он дает полноту всего того, что я могу принять. Слышите? Вы ребенку не дадите заряженный пистолет. Он вас же застрелит. Неужели это непонятно? Бог каждому человеку, если он любовь, он дает полноту. О чем же тогда может быть молитва? Каков же тогда, что значит тогда молитва? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Что значит тогда молитва? Ведь тогда, поскольку Бог все дает, значит, молиться не надо. Да? Логика. А в чем же дело? Почему же всегда не только во всех религиях, а в христианстве? Вы знаете, что молитва первейшая есть, без нее невозможно никакое богопознание, никакого общения, приобщения к Богу невозможно без молитвы. Без молитвы религии нет. Он, кажется, прав, Коллинз. Если любовь, так что вы тогда молитесь? Христианство отвечает. В молитве Бог не меняется. Не Бог меняется в молитве, ибо Он неизменен, а мы меняемся и становимся в большей или меньшей степени воспринимать то непрерывное действие любви Божией, которое постоянно исходит от Него. Мы, как вот стекло, замазанный черным непроницаемым лаком, не пропускает солнечного света. Но когда мы начинаем прочищать, кажется, что-то появляется. Какой-то свет начинает проникать, какие-то лучики солнца начинают проходить. Слышите что? Разве солнце меняется? Конечно, нет. Душа наша меняется, когда мы молимся. Мы меняемся. И в той степени, в какой мы меняемся, меняется и то действие, которое оказывает молитва на нас. Как же оно меняется, это состояние человека? О, это важные сферы, но об этом мы, может быть, еще поговорим, о том, что такое молитва. Но сейчас важно ответить этому Докинзу. на вопрос, очень прямой, прямой вопрос, зачем молиться, коли он неизменяем, он есть любовь, он и так все дает, все, нога на ногу, и все в порядке, и живи себе. Нет, будешь в черной комнате сидеть или в подвале, выползай оттуда, молитвою мы выползаем из этого мрака и приходим к тому солнцу, которое необходим нам. Следующее положение, друзья мои, о котором говорит Докинс, он говорит, а кто создал Бога? Вот вы, если придете в школу, так это будет один из первых вопросов вам. А кто создал Бога? Ну, вот. Да, да. Ну, этот вопрос задается, конечно, ну, детьми, когда это понятно, когда взрослый задает, это просто смешно, приходится улыбаться. Почему? Потому что такой же вопрос, а кто создал материю? Вечно существует. А, вечно, да? Оказывается, может быть такое? Спасибо большое, что вы помогли мне ответить на ваш вопрос. Кто-то должен быть вечным. Если вопрос, то Бог или материя. В марксизме это тезис, вы помните, бытие или сознание. Что первично? Так в том-то и вся разница, в том различие между религией и атеизмом, что мы говорим, что первичен Бог, Он изначален. Потому что должно быть то, что неизменно. Поэтому странный этот вопрос, который звучит у Коллинза. Ну и затем, конечно, обычные обращения, обычные обвинения. Он говорит, религия – источник зла. Войны, инквизиции, насилие и так далее. Она – средство обогащения жрецов. Кстати, вам стоит запомнить просто факт, один факт, который пригодится. Насчет жрецов – это действительно это очень, очень хорошо подмечено. Это всегда всю историю действительно жрецы использовали религию для своего обогащения. Они использовали веру людей. Это верно. Это верно, использовали. Но они использовали то, что есть, но не они создали. Вы знаете, с точки зрения науки – классовое общество, то есть общество, которое разделено было на уровни, оно существует приблизительно 5-6 тысяч лет. Ну, как ну, досягаемость исторической науки. Всего-навсего. До этого что было? Ну, первобытно-общинный строй, в котором не было никаких разделений, никаких классов. Ну, представляете, что это такое? А с точки зрения той же науки, науки, вы слышите, а ничего-либо, а религия сколько времени существует? Вот до сих пор ведутся исследования, когда же произошел человек? Когда он возник? После очень многих, многих исследований, дискуссий, археологических раскопок, вот, чего только нет, современная наука сейчас, на данный момент, пришла к выводу, слышите, выводу, что человек, вот тот, вот гомо сапиенс, которым мы являемся, он появился на Земле где-то 35-40-50 тысяч лет тому назад, в общем, вот так вот, не более. Даже 30-40 тысяч лет тому назад. При этом уже у этого гомо сапиенс находятся все элементы его религиозности. Все. Никто не сомневается. Есть только один вопрос, о котором еще ведутся дискуссии. Дочеловеческие формы, ну, например, неандертальцы. Неандертальцы. Была ли у них религия или нет? Считают, что они возникли где-то 100 тысяч лет тому назад. И здесь ведутся дискуссии. Некоторые считают, что у них уже была религия. Другие говорят, нет, никакой религии не было. Но единственное, что мы можем сказать, какое имеет значение, имели ли какие-нибудь гориллы, шимпанзе и прочие религию или нет. Если они имели, ну какое значение это имеет? Важно для нас какой факт? Гомо сапиенс, человек современного типа, возник где-то 30, 40, 50 тысяч лет тому назад. С точки зрения науки, еще раз говорю. Так? И религия у него была. Следовательно, отпадает совершенно тезис о том, что религию придумали жрецы и властители. Это слышите? В то время не было никакого классового общества. Не было. Был первобытный общинный строй. Ну, Докинс, видимо, этого не знает. Ну и последний его довод, я разбираю уже, друзья мои, чтобы вы имели представление о его этой книжке. Да, последний его довод, уже это не довод, а его утверждение, он говорит о том, что религия не имеет права учить нас о том, что хорошо, а что плохо. Ну, что вы на это можете сказать? А кто имеет право? А почему в каждом государстве существуют эти нормы? Какое право имеет государство мне заявлять, что нельзя воровать? А я хочу воровать. А государство запрещает. Под суд отправляет еще. Да еще в тюрьму. Кто имеет право? В любом обществе существуют законы, но на основании чего они существуют? Здесь уже мы сталкиваемся с весьма серьезным вопросом, вопросом, имеющим чрезвычайно большое практическое, жизненное значение. Где критерии того, что есть добро и что есть зло? Религия четко описывает это. И, кстати, очень многие положения, которые даже мы находим, например, в Советском Союзе, в нашем безрелигиозном государстве, атеистическом вполне, мы находим очень многие вещи, которые прямо списаны с Библии, как таковые. Религия ссылается на безусловный авторитет в том, что такое хорошо и что такое плохо. Безусловный Бог. Как только мы убираем Бога, так что происходит? Помните, братья Карамазовы? Помните беседу Ивана Карамазова с приживальщиком, с бесом? Ну, фильм-то, может быть, помните? Замечательный фильм. Фраза, знаменитая фраза, которая пригодится тысячу раз всем нам, слышите? «А если Бога нет, то все позволено». Все то и что? Нет добра, нет зла. Есть не добро и зло, а то, что мне выгодно или приятно. И все. Без Бога все рушится напротив признания Бога. Признание того, что Он дает людям понимание того, что добро и зло. Все становится на место. Без этого все теряет все свое значение. Вот так. Это просто мне хотелось вас познакомить немножечко с основными мыслями человека, которого книга немножечко, ну, чуть-чуть нашумела, на которые ссылались и говорили, как на что-то такое. Оказывается, не Бог как иллюзия, а Докинс как иллюзия, иллюзионист. Вот что получается. Оказывается, ни больше, ни меньше. Ничего нового, ничего нового. Вы знаете, вообще-то интересно было бы, вы слышите, вот, может быть, нам как-нибудь провести. Знаете что? Было бы чрезвычайно важно просто собрать все вот аргументы атеистические. Ну, не глупости, конечно, да, Ну, собрать бы их и просто вот так провести в свободной дискуссии. Вопрос, ответ, возражение, оправдание, доказательства, обоснование и так далее. Провести. Это было бы чрезвычайно важно, чтобы мы могли сами спокойно разобраться в этом. Вот сейчас на Спасе, там, мне кажется, программа есть такая «Не верю», где приглашают там кого-то из атеистов, и он встречается с кем-то из представителей церкви. Вот, нет, есть. Это хорошая, хорошая, интересная программа. Но там каждый человек из этих, из представителей атеизма, ну, он какую-то, ну, какую-то, может быть, сторону только атеизма берет, какие-то только фрагменты атеистических доводов. А вот мы могли бы, вы знаете, просто как следует об этом подумать заранее, собрать все аргументы, как следует именно собрать просто аргументы, атеистические аргументы, и прямо, вы знаете, в такой широкой площадке провести вот такую встречу. Если у вас найдутся энтузиасты, то, пожалуйста. Я бы лично сам бы с удовольствием выступил в качестве оппонента. Да. Вы бы защищали, а я бы, напротив, нападал. А то иногда мне отвечают, это Бог. Я говорю, кто такой Бог? Кто тебе сказал, что Он есть? Откуда ты взял? Да. Правда, было бы действительно интересно вам. Это, этим заняться бы. Ну, может быть, это удастся еще. Хорошо. Итак, теперь мы с вами все-таки должны подойти к тому, что называется наукой. А то, я боюсь, мы так упустим науку с вами совсем. Наука и религия. Первое положение – обман. Слышите? Нет проблемы науки и религии. Есть проблема атеизм и религия. Это проблема. Есть Бог или нет? Проблема наука и религии нет. Если мы обратимся просто к истории, то оказывается, всю науку-то с начала ее возникновения постоянно двигали кто? Богословы. Возьмите Европу. Они только. Священники занимались этим. Богословы этим занимались. Более того, дальнейшее развитие науки осуществлялось людьми, многие из которых были людьми глубоко верующими. Это же удивительное дело. Никогда не было, вы знаете, вот этой конфронтации, как говорят, между религиозным сознанием человека и научным. В одном и том же человеке мы видим и науку, и религию. Я могу вам просто привести, уж не говорю о прежних, так сказать, лицах, которые мы, ну, все знаем, что там и Паскали, и Ньютоны, и Коперники, и Галилеи, и прочие, да, кто занимался наукой. Что людьми были все верующими. Возьмите наше время даже. Я помню, читаю одну атеистическую книгу, и вот там очень известный атеистический деятель в Советском Союзе, Шахнович такой был, видимо, Саддукей, наверное. Думаю, что да, потому что Саддукей, они же его времена Христа в Бога не верили. И, да. Так вот, этот Шахнович с негодованием пишет, я выписал его цитатку. Он пишет в советское время, слышите? Обращаю ваше внимание. С негодованием пишет. Многие буржуазные ученые говорят о союзе науки и религии. Борн, Планк, Гейзенберг, фон Вайтзекер, Иордан и другие известные физики неоднократно объявляли, что наука будто бы не противоречит религии. Он называет имена первой величины, огромнейший авторитет в науке. Но Шахнович-то лучше же понимает, правда же, чем какие-нибудь Борны, Гейзенберги и Планки, правда же? Вы слышите, что творится? Хорошо, что написал он такие вещи. Действительно, многие выдающиеся ученые всех времен и самых последних времен, да, все объявляли о том, что они или верующие глубоко, или люди, которые признают существование Бога как такового. Так что тезис «наука и религия», он абсолютно ложный. Причем я вам скажу, он не просто ложный. Нет, здесь это обман. Это сознательный обман, которым жила вся атеистическая пропаганда времен Советского Союза. Потому что речь идет не о науке и религии, речь идет об атеизме и религии. А уж если говорить о науке, то давайте поставим вопрос другого рода тогда. Мы видим много ученых верующих. Мы видим немало ученых атеистов. Вывод. Значит, наука тут ни при чем. Религия, атеизм, значит, дело не науки. Вот два, пожалуйста, вам человека. Оба великие ученые, вдруг один верит, другой не верит. Значит, причина совсем в другом. В чем эта причина? Ну, я думаю, здесь, друзья мои, можно указать на много вещей, которые являются причиной принятия Бога или отвержения Его. Причин много, конечно, и воспитание, и какое-нибудь узкое образование, и нравственное состояние человека. И, если хотите, может быть, один из существенных моментов, на который стоит обратить внимание, это момент Страуса. Скажешь, что такое момент Страуса? Это того Страуса, о котором говорят перед лицом смертельной опасности, он прячет голову в песок. Тю-тю, меня нет. Вот что такое. Эффект Страуса. Конечно, смерть – это неминуемый удел каждого человека. И действительно надо бы задуматься о смысле человеческой жизни. Кончается ли она, эта жизнь, или она переходит в другую форму, о чем говорит религия. Человек должен, прежде всего, решить этот вопрос. Вот так. Так что тезис «наука и религия», он беспочвен и является обманным. Просто лукаво перевели стрелку проблемы атеизма и религии на науку и религии. Но если теперь поговорить нам о науке все-таки, что она действительно может сказать? Это очень важно. Как мы с вами поговорили о философии, так и здесь. Я вам зачитаю несколько высказываний, по-моему, очень интересных, и которые буквально откроют нам глаза на весьма многое. Вот Макс Планк, которого цитирует, кстати, Шахнович, что он пишет. «Мы нигде не находим противоречия между наукой и религией». Я цитирую вам его. «Мы скорее констатируем их полную гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания, на которые, как всегда, обращают больше всего внимания». Нобелевский лауреат – еще ныне живущий Крик, пишет: «Нет никакой вероятности самопроизвольного возникновения жизни из химических элементов Земли». Обращаю ваше внимание, он говорит о первостепенной проблеме, проблеме возникновения жизни, о так называемой теории эволюции. С чего все начинается? Вопрос вот в чем. Может ли быть какое-то сочетание атомов, которые мы видим в неживой материи, породить ту форму ее существования, которая называется жизнью. Сейчас, когда исследования в области биологии достигли, конечно, потрясающих результатов, вот вам один из лауреатов Нобелевской премии Крик прямо пишет: нет никакой вероятности самопроизвольного возникновения жизни из химических элементов Земли. Он пишет: никакой. Другие пишут, приводят невероятные цифры. Например, что может быть 10 в минус миллиардной степени может что-то произойти. Может, но это невероятно. Этот пишет прямо невероятно. Но действительно, представьте себе, какова вероятность, что, допустим, наша энциклопедия, какая-нибудь энциклопедия, может возникнуть, ну ладно, не энциклопедия, один том, ну ладно, не один том, одна какая-нибудь большая статья, если сыпать и сыпать сверху буквы. Бесконечным потоком будет сыпаться буквы. Какова вероятность, в конце концов, что возникнет? А что такое энциклопедия, я вам скажу, по сравнению со сложностью материи, которую изучают и до сих пор не могут понять всей сложности ее образования. Никакая энциклопедия по своей сложности не может даже сравниться. Недаром один написал очень хорошо. Написал: вероятность того, что клетка, живая клетка, возникнет самопроизвольно, по меньшей мере равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна, ну, конечно, ученые, ясно, 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки. Да, конечно, ну что вы! Об этом все же говорят. Вы учтите, наука не знает ни одного факта, раз, не имеет, не знает закона, два, о чем? О возможности возникновения какой-либо формы жизни из неживой материи. Ни закона нет, факта ни одного нет. Так, следовательно, все те, кто утверждают о том, что жизнь возникла, какие-то миллионы, миллиарды, я не знаю, в результате каких-то перемешиваний и так далее, что возникло, что эти утверждения, что означают? Веру. Я верю, что неживая материя могла, перемешиваясь миллиарды лет, породить жизнь. Верю. Вы слышите? Друзья мои, я думаю, мы можем позавидовать этой вере. Мы, по сравнению с ними, неверующие люди. Мы верим в разум, и что разум создал все это прекрасное великолепие, это ничего удивительного нет. А здесь нет материи, пустая. Только благодаря каким-то невероятным сочетаниям атомов могла породить то, что есть. Вопреки, обращаю ваше внимание, запомните, пожалуйста, нет в науке ни одного факта, и наука не знает никакого закона, по которому могла неживая материя породить жизнь. Этого нет. Так и так, тогда я вас спрашиваю, почему же вы тогда утверждаете, что да здравствует теория эволюции? Я вам повторяю, знаете что? Я в Ставрополе выступал в университете, и там один профессор встал и задал мне вопрос: а как же вот теория же эволюции же? Да, и там студентов было полно, и все. Я задал вот этот вопрос. Я говорю: так, какие же есть факты? Их нет. Может быть, науке известен закон, по которому может это произойти? Нет. И так, следовательно, поздравляю. Вы больше верующие, чем мы. Мы жалкие перед вами люди. Верим просто, что разум произвел. Это неудивительно. А вот никакого разума, бездушной материи породила это все. Поистине тут какая нужна вера. Потрясающая просто. Да, отец кибернетики Винер, да, писал следующее. Без веры в то, что природа подчинена законам, не может быть никакой науки. Невозможно доказательство того, что природа подчинена законам. Вы слышите? Даже это нельзя доказать, что природа подчинена законам. Ибо все мы знаем, что мир со следующего момента может уподобиться игре в крокет из книги «Алиса в стране чудес». То есть все может перевернуться как угодно. Мы даже не знаем этого. Правда ли, что все закономерно? А может, вдруг, а может, все иначе? Раз, и все перевернулось. Помните Тунгусский метеорит? Все было красота, великолепно, и вдруг, в 1908 году, страшный гул, потом невероятная температура, потом все, страшная ударная волна, удар по земле. До сих пор никак не могут понять, что же случилось такое. Только известно другое. Человечеству повезло. Если бы этот удар пришелся где-нибудь по Европе, густонаселенным, потому что поражена была область порядка, ну, вот, Московской области, наверное. Страшное дело. И кто же застрахован от такого же метеорита, а может быть, в тысячу раз большего? Столкновение с землей и все. И все. Наш академик Берг писал следующее. Случайный, обратите внимание, вам пригодится, случайный новый признак, это он писал в отношении теории Дарвина. Новый признак очень легко может испортить сложный механизм, но ожидать, что он его усовершенствует, было бы в высшей степени неблагоразумно. Это его труды по теории эволюции. Это в советское время вот еще находились мужественные люди, которые могли писать. Но многих из них сгноили потом. Конечно, как Вавилова, например. Ну, что вы, ужас какой был. Преследовали. Но, тем не менее, писали. Теория эволюции – вздор. Нет законов. Берут уже факты, уже что жизнь существует, все, и находят в мелких каких-то образованиях. Где переход от животного к человеку? Если эволюция – это закон, обращаю ваше внимание, друзья мои, мы должны в любой момент времени видеть все переходные ступени, если это закон. Ну, так же, как мы видим, человек развивается с детства до старости. Пожалуйста, мы найдем сейчас, пожалуйста. Все, по годам, по месяцам, по дням. Можем найти. Все, расставить людей. Где здесь эти все переходные формы? Где хоть казак превратился в корову, хоть скажите? Никаких переходных форм нет. Что случилось? Это закон? Все должно быть. Так значит, не закон, а что же? Я затронул один из таких серьезных вопросов, касающихся теории эволюции. И говорю именно о нем. Если это закон, он должен иметь все, вот, всю фактическую сторону налицо. Его нет. Этого нет. Пропасть между человеком и всеми низшими формами жизни. Пропасть, которую никто не может ничем заполнить. Бьются, изучают, ничего не могут найти. Наш замечательный ученый Бехтерева, который являлась директором Института мозга, как-то она выступала на рождественских даже чтениях и прямо заявила, что происхождение такого потрясающего чуда, как человеческий мозг, ничем объяснить невозможно, кроме как существованием высшего разума Бога. Да, невозможно. Это такая сложность, такая потрясающая гармония, такая, если хотите, красота, которую просто даже трудно себе представить это. Невозможно представить. Об этом, собственно, говорят все, кто углублялся в изучение действительно нашей живой природы, изучение этого мира. Недаром тот же Гейзенберг даже писал, что когда человек только приступает к изучению, когда только начинает пить воду из бокала, он может все что угодно верить, во что угодно и не верить. Но когда он его заканчивает, этот бокал, он не может иметь никакого другого убеждения, кроме того, что есть Бог. Еще бы. Недаром есть такое высказывание: малое знание может легко увести от Бога, большое знание обязательно приводит к Нему. Вся премудростью сотворил Еси. Вот так. У вас, может быть, есть какие-то вопросы в связи с тем, о чем мы сейчас с вами говорили, и мы можем несколько минут еще поговорить. Пожалуйста. Да.
Вы говорите, что современная наука говорит 30-40 тысяч лет человеку, и что всегда человек имел веру.
Что? Что?
То, что всегда человечество было верующим. То есть 30-40 тысяч лет всегда человечество имело веру.
Существует. Homo sapiens. Человек современного типа, да.
Какие конкретно, может быть, источники?
Источники? Источники я привожу, эти источники прямо привожу. Если вы можете посмотреть, есть в интернете книга Осипова «Путь разума в поисках истины», и там есть специальный раздел прямо со ссылками на ученых наших, советских, кстати, ученых, на американских ученых и на некоторые журналы. Прямо ссылки. Да.
И второй вопрос. Помимо Крика, современных ученых, ныне живущих в 21 веке, и сколько ученых, кого вы бы еще могли назвать верующих людей? Спасибо.
Вы знаете, очень интересная книга, которую я бы рекомендовал вам бы всем, просто рекомендовал бы даже. Слышишь, да? Даже да. Очень бы рекомендовал. Это известный ученый Полкинхорн, английский ученый, физик, который написал даже специальную книгу «Вера глазами физика». Он одновременно ученый, в то же время он физик. Книга чрезвычайно интересная своим фактическим материалом и, конечно, своей логикой. Так что очень советую вам посмотреть. Она фактически носит, в общем-то, такую прекрасную, просто я бы сказал, блестящую научную апологетику бытия Бога. Да.
Вопрос про эволюцию. У нас сейчас приобрели дать из своих публиков и пригласим завтра палеонтолога. И среди многих верующих ученых достаточно количество есть тех, кто признает эволюцию и признает, что эволюция – это часть замысла Творца, и что вот эта информация, которая Ну, то есть теория самоорганизации материи, информация, которая способна менять органическое, более совершенные виды, вот, она имеет некие божественные божественные причины. Я хотел вас спросить, а вот из того, что вы говорите, я так и не понял, вы верите в эволюцию, но как-то по-своему, или вы вообще отвергаете теорию совершенствования изменения видов, которая многими учеными сейчас считается неоспоримой, доказанной, и даже на основе тех же ДНК, шимпанзе, что они практически совпадают с человеческими, там, ну, мутации, да, происходят какие-то, и со временем, с какими-то сотни тысяч лет, миллионы лет, они как бы... Ну, мы можем наблюдать даже сейчас, когда одни виды вымирают, другие остаются, приспосабливаются, там, чернокожий человек или, там, желтокожий человек, там, ну, я имею в виду, ну, вот, мы можем наблюдать какие-то вещи.
Хорошо. Скажу вам следующее. Для христианства, для христианского богословия не имеет абсолютно никакого значения, как творил Бог мир. По дням, по векам, по тысячелетиям, по миллионам и миллиардам летиям. Первое. Абсолютно не имеет значения. В 6 дней или в 6 триллионов лет. Второе. Для богословия не имеет никакого значения, как Бог произвел жизнь. Сказал ли, и слон появился. Или он дал закон, и по которому из моськи слон появился. То есть эволюционным путем. Абсолютно не имеет. Для нас, для богословия имеет какое значение? Имеет только, кто является или что является источником жизни. И самое главное, кто является источником жизни человека. Бог или сама материя, пустая, бездушная? Вот только в чем вопрос. А уже как все появилось, как развивалось, пожалуйста, пусть занимается кто. Кому не жалко своей жизни, ну пусть. Один раз живешь, один раз. Ну, докопайся до чего-нибудь. Вот уж сколько столетий занимаются. И что? И умирают бедные. И так ничего пока не открыли. Поэтому я вам скажу, с точки зрения, я вам скажу еще раз, такой объективный, для богословия не сама проблема эволюции является проблемой. Никакой. Проблемой является не это, а кто или что является источником существования всего, что есть, и тем более источником жизни, и тем более источником существования человека. Поэтому, кстати, мы находим даже уже у святых отцов некоторые высказывания, которые прямо напоминают, то есть прямо говорят об эволюции, если хотите. Но какой? Источником которых является Бог. Если хотите, я вам приведу. Хотите? Пожалуйста. Блаженный Августин. Я думаю, что Бог вначале сотворил сразу все существа, одних действительно, других в их первоосновах. Подобно тому, как в зерне невидимо содержится все, что должно со временем развиваться в дерево, так следует нам представлять себе, что и мир в момент, когда Бог одновременно сотворил все вещи, содержал в себе все вещи, которые земля произвела, как возможности и как причины, прежде чем они развились во времени такими, какими их мы знаем. Пожалуйста, блаженный Августин. Поближе хотите? Святитель Феофан Говоров. «Было животное в образе человека, с душою животного. Потом Бог вдунул в него дух свой, и из животного стал человек». Это все я, знаете, откуда? Вы меня в благиате только не обвиняйте. Это все Иосифов я, «Путь разума», оттуда прочитал эти цитаты. У него там есть. Там еще целый ряд высказываний. Еще раз повторяю, вы слушайте, и никогда не вздумайте, вы допустите глубокую ошибку, когда начнете говорить, что вообще эволюция – это невозможно. Бог! Это Он! Как Он творил? Как Он считал нужным? А как? Простите, я не могу тратить на это жизнь. Ну, покопайтесь, если хотите. Ну, копайтесь. Как Он творил? В какой день что, да? В какой день, да? В 24 часа или как? Или в 12 часов? День-то 12 часов уже, правда? Йом, помните еврейское? Йом. Это и день, и период, и век, и, я не знаю, огромное количество времени. Причем тут для нас не имеет значения никакого. Но действительно возникает вопрос. Если эволюция – это закон, мы бы должны его наблюдать, этот закон, в любой момент времени. А вдруг мы его не видим? Где все переходные, все до последней ступени? Нет. Вызывает вопрос. Как же быть? Не знаю. Вот вы, ученые, думаете. Для религии, для христианства это не имеет никакого значения. Так что, пожалуйста, запомните, потому что иначе я сам присутствовал иногда и удивлялся, как бьются, прямо я не знаю как, 6 дней и все, 6 дней Бог произвел все творение. Ну что же это, ну чего же вам так понравилось 6 дней эти? Господи, тем более Йом – это даже и не только день, а что угодно. Зачем? Нам это не нужно.